Узнай правду здесь. Эхо Москвы. Все так.
18:08 в Москве. Всем добрый вечер. Наталья Ивановна Басовская, добрый вечер.
Здравствуйте.
Мы в прямом эфире с Натальей Ивановной Басовской. Сегодня будем говорить о человеке, чье имя Муавия. Это мужское имя. Муавия. Это мужское имя. Сначала я разыграю, а потом мы вам расскажем. Сегодня у нас будет такой розыгрыш веселенький. Значит, у нас будет 6 победителей. 2 победителя... 6 победителей. 7. 7 победителей получат 2 путеводителя оранжевого гида «Стамбул» и «Азия». Вот такие я вам сейчас покажу в этом самом в сетевизоре. Значит, вот «Стамбул» и вот у нас «Азия», издательство «Эксмо», потому что у нас речь пойдет об Азии. И не только.
Серия прекрасная, да. Этих путеводителей.
А первый наш победитель, который первый ответит на наш вопрос, получит помимо путеводителей «Стамбул» и «Азия», получит книгу Дениса Златопольского и Григория Тамара «Рыцари Иерусалима». И это тоже. Там этот город будет присутствовать. Это у нас издательство «Яуза Каталог». И самое главное, получит огромный том Захи Хаваса и Франсиса Жано «Мумии фараонов. Бессмертие в Древнем Египте». Издательство «Бертельсман. Медиа Москва». Вот это огромный том. Иллюстрация, знаете, такая тяжелая книга. Еле поднимаю. Первый победитель. Значит, чтобы победить, значит, у нас всего 8 будет. Вам нужно будет послать смс на телефон +7 985 970 45 45. Не забывайте подписываться. Или через аккаунт «Вызван», и не забывайте подписываться и оставлять там свой телефон. Или через наш сайт, не забывайте подписываться и оставлять там свой телефон. Вопрос такой. Один, в общем, есть миф, что на могиле одного из азиатских правителей тяготеет, над его могилой тяготеет проклятие. Это проклятие реализовалось в июне 41 года, когда его гробницу вскрыли ученые, археологи, коллеги Натальи Ивановны. Что это был за восточный правитель и деспот, чья могила была вскрыта в июне 41 года, и как бы в виде проклятия началась Великая Отечественная война. Мы о нем делали программу, поэтому я подсказывать не буду. Присылайте ответы +7 985 970 45 45. Не забывайте подписываться, или аккаунт «Вызван». Ну и или что еще? Мы ждем. А, понеслись ответы. Отлично. А мы сейчас перейдем к Муавии.
Истина всегда где-то рядом. Эхо Москвы. Все так.
Муавия, Наталья Ивановна, новый для нас персонаж, 7 век.
Назову его полное имя. Ой. Муавия ибн Абу Суфьян. Умеет Алексей Алексеевич найти экзотику. Он основатель одной из знаменитых арабских династий, династии Омейядов. А подробности потом. Он основатель и первый халиф династии Омейядов. Он был полководцем при праведном халифе Абу-Бакре, о котором у нас тоже была передача. Бесконечно воевал с Византией. Основатель арабского флота.
Вы же все рассказываете уже. Сейчас передача. Не люблю я это.
Это оглавление.
Оглавление. Не надо.
Принимал много из западной культуры. А что такое для него западная культура?
7 век, напомню.
То, что для нас восточное. Да. Это Византия.
Да.
Запад и Восток, они, как всегда, взаимодействуют, но не сливаются, ибо это невозможно. Два слова о том, что о нем можно прочесть по-русски. Это очень любопытно. Источники, я уж молчу, арабский, это экзотика. На русском языке книга. Вообще у нас прекрасное востоковедение в России.
Да.
И
да,
вот арабистика, так же, как мы уже говорили про индологов. Вот Ализаде Айдын Ариф Аглы, это российский автор. «Хроника мусульманских государств. 1-7 веков. 2004 год издания». Потрясающе полное произведение. Беляев Евгений Александрович. «Арабы, ислам и арабский халифат в раннее средневековье. Москва. Наука. Научная, но доступная. 1966 год». Большаков Олег Георгиевич. «История халифата. Многотомная». Угу. Том 3. Тут годится. Называется подзаголовок тома «Между двух гражданских войн». войн.
Да.
Вот он как специалист выделил две. По-моему, там все было вместе о гражданских войн. Москва, восточная литература, это научное издательство РАН, 1998. И, наверное,
это самый
известный,
полное.
Последний, самый известный наш арабист, Фишсинский Исаак Моисеевич, «История арабов и халифата, 8-16 века, Москва, 2001».
Я бы добавил еще историю Византии, то, что касается Безусловно. Нашего мальчика, да, нашего героя, трехтомная, знаменитая под редакцией Сказкина, там тоже VII век очень хорошо написан и представлен.
Там Каждан, Удальцов и так далее, прекрасные авторы.
Мы в школе, когда изучали создание арабского халифата, конечно, мы говорили только о Мухаммеде в школьном учебнике, и все. И все. Вот Мухаммед пришел, все завоевал, распространил ислам до Испании, и на этом история халифата у нас в школе заканчивалась. А на самом деле мы тут увидим, что это все было покруче Западной Европы или усобицы киевских и не только киевских князей.
Очередное сближение Восток-Запад в глобальном масштабе. Прежде чем о нашем мальчике ваш термин, не могу, он мне стал родным. А кто такой халиф? Халиф буквально заместитель, наместник, преемник. Кого? Мухаммеда. Это духовный светский глава мусульманской общины и теократического мусульманского государства, халифата. Это возникло тогда в VII веке и навсегда. И начиная с умайядов, халифы – заместители самого Аллаха на земле. То есть высочайший титул. Титул халиф принимали династии аббасидов, центр Дамаск, фатимидов с центром в Египте, и умайяды, о которых мы будем говорить – и которые закончились далеко на западе, Кордова, Испания. Вот так, теперь о нем. Происхождение.
Вот семья очень интересная.
Любопытная.
Очень интересная.
Отец Абу Суфьян ибн Харба, родственник и враг Мухаммеда, который в итоге-то принял ислам, но принял неохотно после большой и внешней, и внутренней борьбы, то есть он противник Мухаммеда.
И он был одним из самых видных жителей, кого прямо написано, купец.
Да.
Да. Видных как жителей Мекки. Да, Мекки, да. И вот он в период... Вот, когда Мухаммед бежит в Медину, он его противнику, правильно сказали, и он собирает вокруг себя противников Мухаммеда, курейшитов. Просто враги.
Враг. Но в итоге он ислам-то принял.
Ну, они все потом приняли. Подождите.
Любопытно, что Муавия говорил.
Да.
Когда я пытался принять ислам мальчиком, родители грозили уморить меня голодом.
Да.
Как остро проходила эта идейная борьба даже внутри семьи. А матери, как часто бывает на Востоке, знаю только имя. Хинд бинт Утба. Очень экзотично, больше сказать не могу. Итак, Муавия принял ислам в год Фатха, то есть в день открытия Мекки, как нового исламского центра.
Подождите. Во-первых, Абу Суфьян возглавлял еще воинские походы. Возглавлял воинские походы, сражался, ограбил караваны Мухаммеда, а Мухаммед грабил его караваны, перехватывал. То есть, на самом деле, там эта вражда накалялась.
Но родители даже в детстве грозили его голодом уморить.
Да. И в этой семье мальчик рос не как все.
В идейной борьбе. И было совершенно не сказать, что вот на роду предначертана его судьба. Потому что он как бы в самом эпицентре и внутри семьи идейная борьба, и внутри арабского мира, непрекращающаяся. Скажу грешную вещь, грешную мысль. Если бы не эти внутренние, углубляющиеся и живущие сегодня противоречия внутри ислама, то, я не знаю, судьба Запада могла быть гораздо более печальна, чем она на сегодня. Они своими собственными противоречиями очень тормозили и свои завоевания, и сегодняшнюю готовность распространиться, хотя они очень широко распространены. Они могли бы, по-моему, все тогда поглотить. Итак, в молодости Муавия ибн Абу Суфьян, видный военачальник, он любил, умел воевать, хотя вопросы к нему будут с этой точки зрения. При первом из четырех так называемых праведных пророков,
вот надо тут подробнее,
Абу Бакре, да. Поясняю. Мухаммед, который умер в 632 году, как обычный человек, Хотя считается, что, конечно, он куда-то там вознесся. Но умер и умер. Он и не оставил наследника. Он не назвал никого, кому он передает свои полномочия наместника Аллаха на земле.
Тогда он не халиф, он не был халиф, он был пророк.
Пророк.
Пророк, да.
Пророк Аллаха и не передал эту миссию никому. А миссия не может быть бесхозной. На нее обязательно кто-нибудь претендует. Ну что там по сравнению с этим наш Петр Первый, который успел сказать только «оставляю все, а кому не сказал». Ну потом Меньшиков разобрался, решил по-своему. А здесь ничего. И в итоге, молниеносно, после его кончины образовались вот эти праведные пророки, которые поначалу продолжали просто его линию. Особенно самый преданный Абу-Бакр, который всегда был рядом.
Но он военачальник, он не был религиозным деятелем. Да. Он, в общем, вырос из военачальников, хотя преданных и верных. Да?
И вот при этом Абу-Бакре, праведном, чью праведность никто не отвергал, но умеющим воевать, как бы инерция волны арабского движения на Запад, она же не могла остановиться мгновенно. Со смертью Мухаммеда она вовсе не остановилась. Когда-то на юге Аравийского полуострова скотоводческие племена в очень маленьком оазисе, как не вспомнить Гумилева с его теории вот этой харизматичности этносов. Угу. Споры вокруг нее бесконечны. На примере гуннов, хунну он очень подробно это развивал. Я не могу, вот душой как-то принять не могу, но почтение перед Гумилевым огромное. Доктор наук и географических, и исторических, с потрясающим генетическим кодом внутри него, этот человек, конечно, производит впечатление. И так вот эта волна, начавшаяся, бог знает где, на Аравийском полуострове, она не остановилась со смертью Мухаммеда. И один из, первый праведный пророк одновременно был и полководцем.
Халиф, праведный халиф.
Он не был халифом. Абу-Бакр не был халифом. Он праведный человек, праведник воспринимает, халифом станет наш и его отец. Вместе с братом при Абу-Бакре Муавия возглавил завоевание, делаю паузу, сердце всех завоеваний.
Все знакомо.
В Сирии.
Знакомо.
Ну, какая-то таинственная горячая точка, хроническая. Брат Муавии, Езид ибн Абу Суфьян, стал наместником Сирии. Но в 640 году брат умер, и наместником стал, как бы продолжая его дело, Муавия. Он получал от халифа 1000 динаров в месяц, вполне достойную плату, и перенес столицу халифата, формируется идея халифата, крепнет, в Дамаск. Вот он уже видная фигура, он еще не называется халифом, у него трагически погиб брат, это будет иметь очень большое значение. Кто убил Езида, вот этот вопрос он будет задавать.
Отравлен,
то ли это будет его знамя, то ли он правда, ну как он отомстил за брата, не знаю. Это может быть и знамя для гражданской войны. Кто убил моего брата? Итак, он обосновался, перенес столицу халифата в Дамаск, и деятельность всю свою дальнейшую, о которой мы будем относительно подробно говорить, она имеет два основных направления. Продолжение завоеваний и удивительное, неожиданное направление. Насаждение элементов западной, а именно византийской культуры.
Но он пока наместник только.
Пока только.
Он наместник. Пока наместник. При Абу-Бакре, который, кстати, всего 2 года проправил.
Потом еще 3 праведника, а он только в 661-м станет халифом.
У нас только 640-й. Он 20 лет будет сидеть в этой Сирии.
И большая жизнь.
Да.
Сирию завоевать, как выяснилось, невозможно. Византию, наверное, тоже было бы невозможно.
Ну, напомним, что Сирия граничит с Византийской империей. Что это правительство, как она называлась, Шама. Она граничила с Византийской империей. Здесь впервые наместник наш Муавия сталкивается как полководец и наместник
с Византией.
С Византией, да.
И никогда о ней больше не забудет. Надо сказать, что все восточные существенные этносы и государства не забывали, не обходились своим вниманием Византию. Это и арабы, это и в будущем турки. Вкусный кусок. Особенно Константинополь. Мировые торговые пути. Ну, как ее не заметить? И этот Балканский полуостров, который как бы между мирами, вот теми самыми, востоком и западом лежит. Там считали древние, есть выход из Тартара, там всегда война. И все-таки всех тянет туда. Муавия постоянно стремится, хотя бы все хотят отхватить куски у Византии.
Он постоянно пограничные
он
войска.
Тоже, да.
Халиф смотрит на него, второй халиф, я имею в виду да, Омар или Умар, смотрит на, да, но смотрит на него так как-то...
Сдержанно.
Сдержанно.
Сейчас объясню.
Да.
Муавия уже заметный полководец, воевать умеет, но он захотел стать флотоводцем.
Вот, это очень интересная история.
Самое сильное место арабских завоеваний.
Вообще очень интересная история.
Станем-ка мы.
Что мы знаем о арабском флоте в 7 веке?
Да.
Ничего.
Человек смотрел как-то смело в будущее. И он просит халифа дать разрешение на строительство флота. Что такое строительство флота? Опять Петр Первый был у лист.
Да.
Деньги, усилия, рабочие.
Моряки.
Это да, огромная забота.
Моряки.
Да. Учиться мореплаванию. Да. Халиф Умар согласия не дает.
Растрата просто, можно сказать. Грабеж бюджета. Потому, я просто хочу сказать, что халиф Умар, что очень интересно, у него же была проблема, ему нужно было покорить весь Аравийский полуостров, потому что в восточной части еще нет. Поэтому он на верблюдах по пустыне. Какие корабли? Он на верблюдах
корабли
по пустыне.
Пустыни.
Да.
Этого названия, наверное, не было, но мы применить можем.
Да.
Муавия начал возвышаться очень заметно при следующем халифе, Али. Двоюродном брате пророка
еще Осман
Мухаммеда.
Был, еще Осман был, не пропустите убитый.
Ну,
да.
Вот при...
Когда он стал самолично строить корабли. Нет, он стал самолично строить корабли. На деньги своего, своей области, своей Сирии. Он стал самолично строить флот и захватывать острова. Остров за островом.
Все
очень
впереди.
Самостоятельно.
Самый важный остров впереди.
Да.
Итак, я тоже подготовил это.
Да.
Муавия начал возвышаться особенно. Особенно при халифе Али. Али очень яркая фигура. Двоюродный брат пророка Мухаммеда, который стал его тестем, женился на единственной дочери Мухаммеда Фатиме. И это фигура крупной
семьи. Она из семьи Мухаммеда, она из семьи пророка.
Когда
в отличие
он скончался,
от
они все начали делить полномочия и решать, теоретически и практически, кто имеет больше прав на занять статус пророка Мухаммеда, непосредственного носителя воли Аллаха, непосредственно связывающего арабский мир с Аллахом. Итак, он построил все-таки флот.
Да?
И начал войну на море. В 647 году. Он завоевал Кипр. Это вот вечный тоже объект. Вкусный очень остров. Его расположение прекрасно между Европой и Востоком. Цветущий, привлекательный. И по сей день он привлекает массу людей из разных-разных стран. И в 647 году он его, еще не будучи халифом, как полковник.
Конечно, он еще при Османе, еще, да.
Кипр.
В нарушение распоряжения халифа. Ну, а победителя не судят. Да, 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 да.
И вот Кипр уже завоеван арабами. Это деньги, это новые поступления, это новая слава, которой опасается любой халиф. Муавия возвышается. Но, к счастью для халифа, в 651 году он затеял крупное морское сражение с византийцами, одержал победу при численном превосходстве византийцев и нацелился на Константинополь. Там 650,
за 800 лет до захвата Константинополя султаном.
Правда.
За 800 лет он мог захватить Константинополь.
Есть такие
до
вечные
того.
Горячие точки, есть такие вечные противоречия. Мы имеем дело сегодня ровно с этим из области вечности, не в высоком духовном смысле, а вечных конфликтов и вечных проблем.
Ну, греческий огонь.
Да.
Да.
Уверена, что да. Хотя прямо не прочла нигде.
Ну, флот где могли сжечь? Чем они могли
завоевание
сжечь?
Муавии не ограничились Восточным Средиземноморьем. Вот, казалось бы, ну, радость.
Вот Сирия и, в Новос... и туда, на запад. Сирия
это
и на запад.
Центр,
на запад.
Это да. центр. Да. Это центр тогдашнего, тогдашних мировых путей. Ну, это просто прекрасно. Нет, хотим дальше. Ну, не остановим это. Муавия двинул свое войско на запад. И арабы пришли на Пиренейский полуостров, где находилось одно из самых продвинутых варварских королевств, самых заметных королевств вестготов, западных готов. Оно было сильно и глубоко романизовано. Еще в VI веке Аларих издал сборник законов «Лекс Романа Визиготорум». Это такой римско-готский документ, который говорит, как далеко они продвинулись. Образовалась испано-римская аристократия там. Но она выступала, как всегда и везде, против усиления королевской власти. Это ослабляло их оборону против Византии и подготовило арабское нашествие на Пиренейский полуостров. То ли судьба была за них, то ли... Вот это я не могу забыть опять гумилевскую концепцию. Ведь, в общем, арабские завоевания никто не остановит ни на Пиренейском полуострове, ни в сердце Франции, куда они двинут.
Ну как, в восьмом веке?
Казалось бы, все, Франция будет покорена. Да. Они стащились.
Но это та дошли самая... до Нормандии почти.
Та самая.
Пуатье.
Да, да, Пуатье. Та самая пассионарность, они ее как бы исчерпают до дна. Но это будет не скоро. Там еще будет
скоро, через 100 лет. Через 100 лет.
Время у нас есть.
Но я вам сказать, что Муавия в это время, повторяю, будучи наместником, еще не будучи халифом, он реформирует армию. Он создает флот, он реформирует. Он готовит ее туда, на запад. И она дойдет туда. Его полководцами потом она дойдет. Но он, конечно, в своей Сирии, он делал из Дамаска Рим. Он украшал Дамаск.
Византию.
Рим.
Константинополь.
Ну,
да,
это Рим.
Рим.
Да. Наталья Ивановна,
согласна,
это Рим.
Согласна, да. Восточный Рим.
Мы же сейчас как варвары с вами
надо
разговариваем.
Надо сказать, что воюя в Двуречье, он столкнулся с очень большой проблемой, например, перед одним из крупных сражений, переправить войско через Тигр. Тигр буйный,
да,
сложный, для переправы всегда очень тяжел. Но его опыт флотоводца, он уже умеет и его использовать. То есть человек, конечно, по-своему толковый, умелый, военачальник, мыслителем особым он не был, ему это не нужно.
Сидим 20 лет на одном месте в Сирии и ждем.
Все, своего часа.
Наталья Ивановна Басовская в программе «Все так». О будущем халифе Муавии через новости мы вернемся.
Одна правда хорошо, а две лучше. Эхо Москвы. Все так.
В Москве 18:35. Мы говорим о Муавии, будущем халифе, о первом халифе из династии Омейядов. Но сначала наши победители. Я вас спросил, чем она, чьей могилой восточного правителя тяготело проклятие. И по мифологии именно она привела к войне. Правильно нам отвечают Тамерлан или Тимурленко, или Тимур. Совершенно верно.
С одной маленькой поправкой.
Да.
Это 41-й год.
Да.
Но Вторая мировая война началась... раньше.
Нет, ну там много бы, там еще было что-то, какой-то китайский пирог, в общем, неважно, мы связали. Да.
Великой Отечественной, да. Что, конечно, не точно.
Да. А, это абсолютно точно, что не точно. Это абсолютно точно, что не точно.
Граница была скрыта.
Да. А, значит, наши победители, те, кто получают путеводитель «Оранжевый гид Стамбула» и «Оранжевый гид Азия», это Игорь, чей телефон заканчивается на 63, Елена 43, Галина 64, Сергей 07, Надежда 12, Николай 61 и Андрей 68. А наш основной победитель, который получает «Оранжевый гид Азии» и «Оранжевый гид Стамбул» издательство «Эксмо», а также книгу Дениса Златопольского и Григория Тамар «Рыцарь Иерусалима» издательство «Каталог Яуза», а также огромный том Захи Хаваса и Франсиса Жано, переводное издательство Бертельсмана «Мумии фараонов. Бессмертие в Древнем Египте». Это Павел, чей телефон заканчивается на 692.
Истина всегда где-то рядом. Эхо Москвы. Все так.
И вторая вещь, которую мы с Натальей Ивановной хотели вам сказать, мы в этот момент, вот именно в этот момент, о котором вам рассказывается, происходит раскол внутри мусульманской идеологии на шиитов и суннитов. Мы про это...
Внутри них это не наша тема.
Это наша тема политическая, и мы с вами сейчас, не вникая в религиозные расхождения, расколы, взгляды, отношение к тому халифу, к сему халифу.
Там просто можно утонуть не то слово.
Мы вам рассказываем о политической истории халифата.
И, на примере конкретной биографии.
На примере конкретной биографии.
Вот мы сейчас его увидим, нашего Муавию, в знаменитом событии сражения 657 года. Сражение войска.
Подождите, проскочили, мы видим на новости. В 656 году был убит халиф Усман. Он был убит, и его убийцы были приняты новым халифом, вот этим самым Али, в свое войско. И на чем сражение-то? Значит, вдова Мухаммеда Аиша и ее сторонники потребовали выдачи убийц предыдущего халифа Усмана. Али сказал: «Я не могу, потому что сторонников у них было очень много». И тогда началась гражданская война, где Муавии, как крупнейшему наместнику, пришлось занимать позицию.
Алексей Алексеевич, да? Она так и не кончалась, этой гражданской войной.
Но она началась
именно с этого. По крайней мере, со смерти Мухаммеда. Это все условные названия. Я вам говорил, даже в монографии есть подзаголовок.
Да. Но битва же уже война. Это не просто борьба за престол халифа. Да? Это уже война. Два войска.
Все-таки вернемся к битве.
Но да, но в 57-м году, когда халифом был провозглашен уже Али.
Али вообще интересная фигура. Ребенком взятый в дом Мухаммеда, воспитанный там, полностью под влиянием великого пророка. По идее, те, кто видели в нем главного преемника, их очень можно понять. Потому что это и член семьи, он потом и породнился, еще раз женившись на дочери Мухаммеда. И это ребенок, которого он любил, который вырос в атмосфере этих идей, было бы очень естественно. Но другие претенденты не сдаются. Муавия требовал, чтобы Али выдал убийц его брата, Эбуза. Тут, все требуют выдать убийц. Убийц кругом полно. Для гражданской войны прекрасные флажки, прекрасные знамена и стяги. Знаменитое сражение с войском Муавии. Битва на берегах Евфрата, как всегда, в которой погибло удивительно много воинов арабского войска. Битва близ Сифина. Она такая трагическая. Она подробно описана в источниках. Это многие тысячи погибших. Войско Муавии успешно переправилось через Евфрат, что им очень помогло. Вот где флотоводец-то проявился. Переправиться через Евфрат трудно, я упоминала. Они переправились и дали сражение в пустыне. Войско, как традиционно, построилось друг против друга. Думаю, что предвзятые хронисты. Но все равно это интересно.
Все хронисты предвзятые, как мы с вами знаем.
Они же люди.
Да.
Повествуют, что Али вызвал Муавию на поединок. Что-то общее в средневековых традициях, таких разных, Востока и Запада, всегда существует. И Салах ад-Дин был рыцарем на Востоке, Ричард Лена и Сердце на Западе. Сблизились они не случайно на этих общих идеях. Итак, поединок
как бы
на глазах двух построившихся войск. И что произошло? Муавия, наш хитроумный, прислал вместо себя некоего приближенного, одетого в его костюм. Али и войско приняли его за Муавию.
Ну да,
Али
как там,
победил в поединке и увидел, что это не он. По рыцарским понятиям это страшное оскорбление. Значит, он бился с человеком, статусом более низким, имеющим более низкий статус, чем у него. Это оскорбление. И вот к позиции их разногласий, идейных, военных, властных, прибавляется оскорбление его достоинства. В результате здесь произошла в целом все-таки победа. Победы первые куски Византии, Думы, Константинополя принесли Муавии огромные богатства. Он теперь уже не живет на жаловании, как это было в прежние времена. Он выстроил себе роскошный дворец, который очень органично и с удовольствием вписался. Все, вот тут все хроники говорят о том, что он как-то подчеркнуто любил роскошь. Роскошь, соединяющая традиции Востока с его шелками и замысловатыми узорами, и Византии. Чтобы роскошные ковры, полы, ковры могут быть с Востока, но на них все падают ниц.
Ему он еще не халиф.
Все, а ему очень все нравится.
А он еще не халиф.
Высокий, описывает его внешность. Портреты этого времени условны.
Ну да.
Стройный, красавец. Светлая кожа, большие глаза. Есть версия, совсем забавная, но все твердят источники об этом, что он красил волосы. Для того, чтобы выглядеть еще эффектнее, чтобы они были чернее черных по сравнению с его белокожестью. Иногда говорят, что он исключительно подчеркнуто любил вкусно, роскошно поесть. Если есть ограничения у каждого там народа, этносов какие-то в пище, то, в общем-то, вот он стремился попробовать разное, и это доставляло ему очень большое удовольствие. Он почувствовал себя очень сильным, очень важным, и в 674 году осадил Константинополь. Как магнит! Этот город на берегах Боспора, этот ключ, мост между Азией и Востоком, притягивает завоевателей во все времена. Осада длительная, тяжелая. Не суждено ему было взять Константинополь, но это не остановит следующих жаждущих. Почти 3 года длится осада. Думаю, что решающую роль сыграло не то, что у него нет флота, у него есть флот, и он умеет им руководить. Византийцы сожгли его флот с помощью, видимо, греческого огня, знаменитого греческого огня. Вот такая судьба, такое начало основатель династии Омейядов. Я уже упоминала, что арабский мир оставит в истории несколько династий. Самые знаменитые первые – Аббасиды, отделившиеся от них Фатимиды, отделившиеся Омейяды, и он их основоположник. Халиф Умар, один из праведных, его сын Ибн Умар, и слова Ибн Умару приписывают такие. «После смерти пророка я не видел никого, кто был бы более величественен, как господин, кроме как Муавия». Ему задают вопрос. «А Абу-Бакр, Умар, Усман, за которого так тут ратовали, и Али? А что с ними?» Ответ очень занятный. «Клянусь Аллахом, они были лучше, чем Муавия. Но Муавия был лучше их, как правитель, как царь». Вот что-то он сочетал в себе, взятое от Византии, что не только духовный руководитель, который заодно глава общины, из чего выросли арабские халифы, есть царствование, есть царственный статус, есть эти протирания ниц, есть роскошные дворцы, залы. Кто-то из тоже праведников, ну, таких относительных, посетившего дворец, сказал, не слишком ли роскошный этот дворец, если учесть, как много людей живут бедно. Пророк учил, что надо делиться, давать, отдавать что-то бедным. А Муавия сказал, я вокруг не вижу никаких бедняков, у нас тут просто все замечательно, и ушел от этой темы. То есть, как всегда, люди-люди, они берут из любого замечательного учения то, что им приемлемо, удобно, и стараются обойти стороной то, что по каким-то причинам сложно выполнить, далеко от их истинных целей. На примере любого крупного политического движения мы это можем видеть. Конечно, у Муавии есть семья. Очень любимая сестра, тоже какая-то традиция такая восточная, и 6 братьев. Но все 6 братьев умерли во младенчестве, ну, в раннем возрасте.
В раннем, во младенчестве,
до,
да,
принятия им...
Никакой медицины.
До провозглашения.
Не, все были маленькими.
Женская смертность, детская смертность колоссальная. Несколько жен умерших. Многие дети умерли совсем маленькими, другие чуть подросшими. То есть, я не знаю, думали ли они так, приходили ли им в голову такие грустные мысли, что судьба наказывает за какие-то грехи и таким страшным образом. Приходило ли в голову, что слишком грустная домашняя ситуация, почему она его не радует при всех этих материальных радостях и властолюбии, которое у него так ярко проявляется. 6 братьев умерли, жены умирают, дети умирают. И вот это судьба многих-многих. Но поскольку жены менялись, а младенцы продолжали умирать, все-таки что-то связанное, видимо, с неведомой тогда генетикой самого Муавии. Потому что от разных жен судьба могла быть разная. Вот таков был рассвет, что ли, подъем, начало великих омейядов. Они продвинулись, с аббасидами враждовали страшно.
Еще одну вещь не сказали, Наталья Ивановна, что на самом деле они жили в обстановке заговоров самых близких людей. И, собственно, сам приход его на место халифа тоже был непрост, потому что, вернемся назад, в 661 году было совершено покушение на 3 людей, которые могли претендовать на пост халифа. Собственно, на халифа Али, на наместника в Сирии, его еще одного полководца. Али был убит. Он был ранен, хотя, правда, потом некоторые говорят о том, что, может быть, он все это и придумал, да? Но он был ранен, и тогда...
И сценирует.
Да, и тогда 5-м халифом был как бы провозглашен 17-летний сын Али, которого Муавия пошел на него с войной. Просто пошел войной. Это Хасан. Хасан.
Эпоха Ибн Али. Войн.
Да, и вот этот мальчик сдался и сказал: «Хорошо, я не буду халифом. Да, я прошу только возможность мне быть имамом, жить и так далее». И тот его отпустил. Через 8 лет этот мальчик умер, знали. То есть он пришел все-таки на заговоре. Он все-таки пришел на заговоре. И его личная охрана... Там было очень много покушений.
Но нельзя сказать, что он просто узурпатор, потому что не ясно...
Его избрали. Не-не, его избрали. Да, да. Его избрали. Его избрали еще за год до этого.
Никакой строгой линии принципов наследования
не было.
Нет.
Не было. Не было.
Это просто в волнах океанских страшных волн.
Вот это на самом деле гражданская война. Там еще был один эпизод у него такой забавный. Он, конечно, был самым хитрым среди них. И это абсолютно очевидно. Потому что там еще была...
Ну, Византия не зря близка была.
Да, там была битва, когда против Али вышла, я уже начал говорить, вдова Мухаммеда Айша. И тоже привела войско. И позвала на помощь Муавию. Муавия воздержался. И эта битва получила название «Верблюжья битва», потому что Айша сидела, она сидела на верблюде, а вокруг нее сражались. Ее взяли в плен. Тогда Али победил. И тогда-то Али заподозрил Муавию первый раз. И тогда-то он подсылал к нему разных, скажем так, людей.
Все они друг
друга подозревали. Это на восток, Наталья.
Формировали, конечно, свою. И вот в этом Византия, который для него Запад, а она ему очень близка. Вся состоящая из заговоров, борьбы за престол, лицемерие. Ну, как, почему в Византии так много ослепляли претендентов на престол? Потому что у них была концепция. Император Византии должен быть физически безупречен. Если он слепой,
да,
все,
да,
он не имеет
физически...
права быть наследником.
Да.
Вот императрица, да, Ирина до чего дойдет, да, что прикажет собственного...
И он, конечно, очень много брал от Византии, это правда, несмотря на то, что это были его такие враги-враги. Например, он создал несколько, ну, кабинет министров, практически диван, это создал он печать, он доверял христианам и назначал, это первый халиф из них всех, первый первый Омейяд, но шестой халиф, он назначал христиан на должности, которые бежали к нему из Византии.
Религиозных погромов не было. Более того, он даже предлагал какие-то рассуждения, обсуждения о конфессиях без категорического уничтожения.
Вот это удивительная была новация, потому что и предыдущие халифы, они, конечно, были веронетерпимы. Но что интересно, я обнаружил, что он был нетерпим к тем арабам, которые не принимали ислам. Вот христианам он был терпим, да, а вот к своим, которые не принимали ислам, а это еще идет вот там дебат, да, просто резал и уничтожал,
он вырезал. Из-за родителей своих
помнит
пришел
это,
к исламу да. непростым путем.
Да.
И помнил, конечно, и поэтому старался вот здесь какой-то. Родители, которые обещают уморить мальчика голодом.
Я думаю, что это пронес через всю свою жизнь.
Конечно. Конечно. И таким образом мы можем увидеть некоторые контуры общей картины этого мира. Как всегда, великий перекресток мировых торговых, духовных путей, военных путей, этот великий перекресток Двуречья и Балканский полуостров, он занимает Муавию всю его жизнь, заполняет его конкретные политические действия, которые в сочетании с политической властью приводят к тому, что династия Омейядов становится очень заметной. Она находит себе опору таки на Западе.
Где?
Кордовский.
Ну, это через 50 лет. Через 50
туда.
Лет.
Придет
вот, кстати,
она туда.
Он халифом-то стал в 60 лет, уже возраст был такой.
Прожил долго,
да, он и еще до 680-го года, а в 717-м знаменитый Тарик пересекает Гибралтар. То есть его наследники, вот все в одно и то же время, от Мухаммеда до Кордовы, от Мухаммеда до Карла Мартелла, прошло всего
так
ничего.
Жил тогдашний мир, и, конечно, арабские завоевания. Ваня и все его деятели, все их участники оставляют в истории след не только по своей воле. Это частица глобального всемирно-исторического явления. И не зря говорят, что Муавия заметен как правитель. Как царь. Он выделяется как
не вождь,
царь.
Не вождь, не пророк.
Не пророк, не имам. Он берет очень многое от этой самой Византии, которая для него была Западом и была христианской страной. То есть, если Алексей Алексеевич, вы ставили задачу выбрать какую-нибудь ярко противоречивую фигуру, то она прекрасно вам удалась. Итак, Омейяды закрепились со временем на Пиренейском полуострове, центр Кордова, Кордовский халифат. Казалось бы, какое огромное достижение. Они заплывают на север Африки. То есть, все прекрасно и замечательно. И все-таки финал был... К ним их посетит Карл Великий. 778 год, это будет в 8 веке уже. Знаменитый поход за Пиренеи. Песня о Роланде там родится. Эпос припишет маврам то, что на самом деле делали баски, христиане-баски, загнанные в горы. Впереди большая, другая страница этой истории. Но кто победил? Ведь, в общем, бывают такие состязания, в которых просто нет победителей, а бывают такие, вокруг которых хочется порассуждать. Казалось бы, Омейяды очень хорошо отпочковались, закрепились. Почему на них обращает внимание знаменитый Карл Великий, который действительно был великим? Соперничая с аббасидами на Востоке, он хочет иметь арабскую опору на Западе. Все казалось хорошо. Но, тем не менее, в середине 8 века династия была таки побеждена и свергнута аббасидами.
Ну, кроме Кордовского халифата.
Да,
эти удержались.
У них все было...
Кордовские Омейяды удержались.
Я не успеваю сказать, вы просто быстрее говорите.
Вы победили, я думаю, что...
Уцелел внук халифа Хишама Абд-ар-Рахман, который основал на территории будущей Испании кордовский халифат. Кордовский, можно поразмыслить и подумать. Казалось, ничто не предвещало вот такого финала. Аббасиды не были первоначально, изначально много сильнее, и расстояния такие огромные между этими двумя династиями. Но вот на роду эпохи написано взаимодействие Востока и Запада, их соприкосновения, их конфликты, из которых потом родится нечто, что-то совершенно новое. Но когда кордовский халифат – это опора арабского влияния на Пиренейском полуострове, а затем родится Испания, родится в таких битвах и борениях, будет последний Гранадский эмират на юге Испании. То есть это еще долгая история, но завязка, начало...
Первый Омейяд,
это было здесь. При этом я бы сказал о довольно странном человеке. Я, Алексей Алексеевич, намного изумляюсь. И идея флота, и окрашенный волос. Вот меня не меньше удивляет ни эта мелочь, ни это глобальное. Что-то в этом человеке было, который, часто мы говорим, бастарды, узурпаторы, особенно энергичны. Они особенно успешны в борьбе за власть. Потому что когда рядом видят, Шекспир все это описал, человека, который им кажется и слабее их, и глупее, но он имеет власть, потому что он законный, а я незаконный, этого у него не было. У него было что-то другое, вот идущее от самой глубины эпохи.
В общем, был зверюга.
Многие его дети, опять не упомянул, я говорю, некоторые детали поражают. Не только умерли во младенчестве, и сын Абдулла болезненный, но он был, сын Абдулла, еще слабоумный. Вот что-то эта генетика, дав какой-то выброс первоначальным омейядам, она дает избои. Дети, умирающие в младенчестве при разных женах, и сын Абдулла, чуть не единственный, при этом слабоумный, все это как бы предвещает печальный финал династии омейядов. Но толчок кордовскому халифату они дали, не зная и не имея возможности знать это великое будущее.
Запомните это имя. Муавия. Наталья Ивановна Басовская в программе «Все так».
Попал в историю. Эхо Москвы. «Все так».